нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 8 июля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – американский журналист Майкл Бом. Майкл, добрый день.
Здравствуйте.
Прямой эфир. Можно звонить по телефону, можно через СМС-портал, писать через Телеграм, через сайт и через Твиттер. Президент США Барак Обама назвал террористическую группировку «Исламское государство», чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации, Россию, а также конфликты в Африке и на Ближнем Востоке и Брексит срочными вызовами для стран НАТО. Так как мы уже слышали...
Все-таки Россия на втором месте. Все-таки.
Нет, просто до этого мы же слышали, когда Обама говорил об угрозах для всего мира, mm-hmm. и там было уже упомянуто Исламское государство, Россия и Эбола.
Mm-hmm. Так вот, Эболы нет.
А теперь нет. Да. Вот как это объяснить? Как вообще расставляют американцы вот эти вот угрозы?
Ну, это очевидно, что мировой терроризм на первом месте. Россия вообще сравнивает Россию с мировым терроризмом. Это невозможно ни с какого боку, по определению. Это совершенно... Россия, это, может быть, это проблема, я бы сказал, но поставить Россию на одну доску с ИГИЛом, но это никто... Понимаете, это искажается в России очень часто, что даже Россия на первом месте, этого нет. Во всяком случае, у Обамы, может быть, отдельные военные так высказываются, генералы, на то они генералы военные, но Обама никогда не поставил бы Россию на первое место выше ИГИЛа. И он подтвердил это... Сегодня или вчера, это он сказал. Вчера.
Ну вот, а теперь по поводу Brexit. Настолько серьезно относятся в Соединенных Штатах к тому, что произошло в Великобритании?
Ну, это, конечно, США, я имею в виду в Белом доме, они разочарованы, потому что, как вы знаете, Обама поехал туда, лоббировал, чтобы Британия осталась. Но народ выбрал по-другому, хотя я думаю, что сам огромный часть, огромный процент тех, кто голосовал за, они жалеют сейчас, они жалеют об этом, они как бы очнулись, они поняли, и они спрашивают, что мы наделали. Конечно, ввели их в заблуждение во многом, но я не знаю, как выйти из этого положения, выйти из этого выхода, но... Не будет второго референдума. Для США, конечно, это ничего хорошего нет. Но это не будет никакого удара по НАТО, потому что это разные вещи. Абсолютно разные вещи. Если будет какое-то влияние, это будет наоборот. Это укрепит НАТО, если что. Но ослабление Евросоюза и в той или иной степени это ослабление. Так, как ни крути, выход Британии, если Британия выйдет. Это пока еще открытый вопрос, потому что...
И все-таки, когда Обама, когда американский президент говорит, что то или иное это вызов, это угроза, значит, Америка будет с этим бороться. Вот как Америка будет бороться с Брекситом?
С Брекситом?
Ну, конечно.
Нет.
Это ведь угроза.
Это не. Брексит это разочарование. Конечно, британско-американские отношения останутся сильными. Британско-евросоюзские отношения останутся сильными. Евросоюз – это, конечно, удар по Евросоюзу, но это совсем не беда для США. Лучше, если...
Хорошо, но срочный вызов для стран НАТО, говорит Обама. Что это значит?
Срочный вызов?
Да.
Brexit?
Да.
Нет, вы что-то перепутали.
Так не написано, скорее всего, в Financial Times.
Brexit не может быть угрозой. Это может быть удар по самолюбию, может быть, потому что Обама лоббировал. Это разочарование именно по этой торговой сделке. Он хотел заключить с Евросоюзом, с Британией. Но никакой беды нет. Это не угроза, ни в коем случае. Угроза вообще слово не подходит.
И все-таки, возвращаясь к угрозам или вызовам, тут, видите, по-разному можно переводить, получается, но 692-й возвращается к слову угроза. Так Россия угроза для мира и для США?
Для США нет. Я не в Белом доме.
Но как в Штатах
Обама, говорят об этом. Обама тоже так считает, что это не угроза, это вызов мировому порядку и в частности, европейской безопасности. То есть это угроза, прежде всего, для тех стран, которые граничат с Россией. Это Польша, Прибалтика и члены стран НАТО на Черном море. Потому что чем ближе к России, тем сильнее они чувствуют вот это, они озабочены, они обеспокоены Россией. А чем дальше, и Америка, Канада, это... здесь огромная буферная зона, это океан, они не чувствуют это. Но есть трансатлантический союз, поэтому если некоторые члены, пусть 4 или 5 членов озабочены, это и есть суть и фундамент коллективной безопасности.
Но подождите,
понимаете, да? Когда мы опять... одни члены обеспокоены, другие члены помогают. Что они делают? Конечно, Польша хотела больше, не 4 тысячи. Для Польши 4 тысячи солдат натовских на территории Польши и Прибалтики. Для них этого недостаточно. Но это компромисс, это, понимаете, НАТО состоит из 28 стран. И они пришли к этому компромиссу. 4 тысячи. Это как...
Просто мы не впервые можем сталкиваться с проблемами перевода, но вот в русском переводе это звучит так. Российская агрессия в отношении Украины угрожает нашему видению Европы как единой, свободной и мирной.
Но я говорю, это угроза европейской безопасности и американской.
А угроза видению американцами Европы, что это значит? Америка видит Европу единой, свободной и мирной без вот этой российской агрессии. Да. Что тогда будет делать Соединенные Штаты Америки? Ну вот теперь они понимают это.
Это не Соединенные Штаты Америки, это НАТО. Они вместе, они приняли это решение, и это будет объявлено сегодня или завтра. Но мы уже знаем, но конкретные цифры будут уточнены. 4 тысячи плюс-минус солдат, натовских солдат на ротационной основе в Прибалтике и в Польше, и какой-то контингент в Румынии. Болгария отказалась от этого. Вот это сенсация или не сенсация, потому что мы уже знали об этом. Просто это будет официально объявлено на саммите.
Скажите, но вот...
Это ответ на ваш опрос.
Я понимаю. Но вот на сегодня уже можно говорить, что, скорее всего, за Обамой придет Клинтон?
Ну, по опросам общественного мнения, да. Но это неоднозначно, потому что все равно несколько месяцев остаются.
Это отдельный вопрос. Но так вот, а если Клинтон придет за Обамой, она будет делать то же самое, что сейчас делает Обама, ну, с точки зрения российской угрозы?
Нет, у нее более жесткое отношение к России. Это понятно. Это нет сомнений здесь. То есть я думаю, что приход Клинтон не поможет российско-американского отношения, приход Трампа, ну, вы знаете, кто пришел об этом, ну, вы напомните, раз слышали, кто пришел от Трампа, он прочитал лекцию, это его советник по России, он прочитал лекцию, по-моему, в новой школе экономики, очень миролюбивую лекцию, что надо уважать Россию, это человек номер один по России из предвыборной кампании Трампа. С какой целью, все догадывают, но это показывает, как Трамп и как его советы относятся к России. То есть, я думаю, что если Трамп...
Но до этого Трамп тоже говорил какие-то более-менее антироссийские вещи.
Антироссийские?
Ну, конечно.
В основном пророссийские.
Все-таки так.
Я так, да.
Скажите...
Но это значимое выступление советника Трампа по России. Но я думаю, что это все бессмысленный разговор, потому что я не думаю, что Трамп придет к власти.
Вот это тоже отдельный вопрос. Я посмотрел последние опросы, и там еще неделю назад говорили о том, что то ли Трамп прямо буквально догоняет Клинтон.
Но всегда догоняет.
То ли вот-вот будет совсем ровно с Клинтон. А сегодня смотрю опросы, уже 13% разницы. Что произошло?
А в чью пользу?
В пользу Клинтон.
А, ну, да.
А что произошло?
Ну, это может быть какое-то высказанное, скандальное высказывание Трампа. Это варьируется, это очень волатильное. Можно это не только экономический термин, это тоже политический. Очень волатильно. Если Трамп говорит что-то скандально, его рейтинг может повыситься или снизиться.
Но вот эти вот, когда подобного рода исследования идут, в какой момент люди начинают говорить правду? Ну вот так точно они и будут голосовать.
Сложно сказать. Вот
еще
это,
рано.
Это не точная наука. И, понимаете, очень много опросов общественного мнения. Многие противоречат друг другу. Вообще вот эта наука всегда сомнительная. Говорят люди правду или нет. Поэтому это сложно.
Хорошо. А вот из сегодняшних же новостей то, что Госдепартамент возобновил разбирательство по поводу использования Хиллари Клинтон личного сервера для ведения служебной переписки. Это дело возобновляется, и оно как-то может сказаться, к примеру, на ее электоральных успехах или неудачах?
Да.
Или это параллельные совершенно процессы?
Нет, Трамп будет, конечно, пытаться раскручивать это по полной программе, потому что это говорит о ее отсутствии разума. Это достаточно грубая ошибка для политика, а уж тем более для президента. То есть это очень много вопросов напрашивается. Что, а на чем она думала? Мы можем ли мы доверять этому человеку? И Трамп, я вас уверяю, это мана небесная для Трампа. Но сенсация в том, что уголовное дело ей не грозит, Клинтон. Вот это мы знаем. Но это она не освобождена, потому что политический ущерб громадный от этого.
Но можно ли говорить о том, что могут всплыть какие-то новые факты, которые скажутся на ее, собственно, рейтингах? Или все люди,
может
которые...
Быть. Все может
такое
быть.
Такое может быть даже.
Нет, ну почему? У каждого политика скелеты в шкафу. И у Трампа очень много. Между прочим, это странно, что поскольку он занимался бизнесом, особым бизнесом, это казино, это недвижимостью, странно, что пока нет грязи. Я думаю, что компании Клинтон очень ищет, потому что это специфическая область. Я не думаю, что все кристально чисто у Трампа. Его состояние 4 миллиарда долларов, но дай бог, что это все по-честному. Но я понимаю, я уверен, что Клинтон ищет любую грязь, чтобы очернить его.
692-й спрашивает, а вот если бы то, что сейчас вменяется в вину Клинтон...
А между прочим, я хочу сказать, да, по поводу налоговой декларации. Почему-то он уклоняется. Это уже подозрительно. Это уже общая практика, что каждый кандидат должен, обязан, не по закону, а просто по моральным соображениям. Да. Он этого не делает. Значит, он скрывает что-то. И Клинтон будет раскручивать это.
Так вот, 692-й спрашивает, а если бы вот то, что сейчас вменяют вину Клинтон, в чем подозревают Хиллари Клинтон, сделал бы кто-то другой, его бы точно посадили?
Не знаю. Есть ли сексизм в этом? Вы это спрашиваете?
Нет, это не сексизм, это скорее другой.
Это ошибка по-любому. Это более грубая
ошибка. Простой человек бы допустил такую ошибку, попал бы в тюрьму, а Клинтон, как говорят здесь в России, отмазали.
Ну, может быть. Есть такое подозрение. Я думаю, что вы про то, что она женщина.
Нет, это не об этом вопрос.
Нет, об этом многие говорят, что это не раскрутилось бы, если бы мужчина это сделал, но поскольку она женщина, другой стандарт. Но по поводу то есть освобождения от уголовной ответственности, если это не Клинтон, то есть Клинтон давил на судебный процесс, это ваш, я не знаю, это...
Хорошо,
Виталий... Я верю в независимость судебной системы в Америке.
Виталий 44-й спрашивает,
Я не думаю, что было телефонного права, если вы на это
Все.
Намекаете.
Виталий 44-й спрашивает, а если она придет к власти, а может так случиться, чтобы где-нибудь в правительстве или в администрации оказался ее муж?
Ну, если она станет президентом?
Да.
Ну, где он будет жить?
Жить-то понятно, он будет в Белом доме. А вот работать в Белом доме он может?
Это его запрещено. Работа в Белом доме уже закончена.
Это запрещено законом?
Нет, почему? Но это дурной тон, абсолютно дурной.
Гипотетически, бывший американский президент может стать госсекретарем, к примеру?
Может, но...
Это не запрещено.
Нет, конечно, но Хиллари умнее этого. Конечно, Билл будет давать ей советы, может быть, навязывать ей советы, но в официальном качестве это почти исключено.
Но официальное качество совета президента может быть у Билла Клинтона?
Официально?
Да.
Я говорю, закон не запрещает, но Хиллари не дура. Это если она наймет мужа в официальном качестве, будет такая лавина критики и насмешек и все прочее. И этого не нужно, потому что
И все-таки...
У него прямой доступ к президенту. Будет прямой доступ к президенту.
И без этих официальных...
Да.
Да, хорошо. Все-таки американские выборы, тот же Виталий спрашивает, это реальные выборы или больше шоу?
Ну, не без шоу, не без этого.
Но все-таки выборы.
Но народ выбирает. Вот это весь разговор. Я и каждый раз, по-моему, в этой студии тоже, по поводу того, что не прямых выборов, что коллеги выборщиков, это не так. Это формальность. И коллеги выборщиков, они подтверждают то, что народ выбирает. За редким исключением было 2-3 математических казуса, но не коллеги выборщиков выбирают президента, а народ. Ради этого, если коллеги выборщиков, эти кандидаты, они бы не возились с детьми, целовали детей и каждый день баллотировался. Понимаете, да?
Хорошо.
Они бы обратились к этим, я не знаю...
Договорились с выборщиками. Ну, да, понятно, да. Скажите, вот новости, которые сейчас приходят из Далласа.
Да.
Как вы можете объяснить то, что там происходит? Нет, понятно, что даже Обама говорит, что нет полной информации о том, что там произошло. Но да, что это за отстрел полицейских?
Это неслыханное дело. Это уже говорит о том, что дело далеко-далеко зашло. Потому что мы знаем, что... таких случаев стало очень много, когда белые полицейские стреляли в афроамериканцев. Но видите, что как люди протестуют. Они не верят в вот эти... Ну, они в отчаянии или они конченые уголовники, но они решили взять правосудие в свои руки. Между прочим, в России тоже был инцидент. Помните, 8 лет...
Сегодня вспоминают о приморских партизанах в этой связи.
Я думаю, что это просто из ряда вон выходящие. Это, конечно, это ну, как в России. Никто не говорил, что это... Это въелось в общество, что это отдельные отморозки, которые взяли правосудие в свои руки.
Но подождите, тот же Обама говорит, это было ужасное, спланированное и отвратительное нападение на представителей правоохранительных органов.
Так то и есть.
Он говорит о спланированности.
Ну, такие акции планируются, конечно. Это снайперы, это, конечно, это они как любой теракт, это похоже на теракт. Хотя надо сказать, что их претензии, конечно, оправданные, потому что дело действительно это безобразие. Это, если вы помните, это все началось, но не началось, но обострилось, по-моему, год тому назад в Фергюсоне, да? Но, хотя было много случаев до этого. Но просто один за другим после Фергюсона и на днях три уже свежих случая, когда афроамериканцы погибли при сомнительных обстоятельствах. Поэтому... дело дошло до этого. Но...
Насколько жесткий может быть ответ правоохранительных органов, ну и, в принципе, американской администрации на то, что сейчас происходит в Далласе?
Ну, они уже арестовали, задержали обвиняемых. Я думаю, что по полной программе будут...
А что такое по полной программе? Вот если брать американские законы, разницу американских законов в разных
есть
штатах...
Есть всегда диапазон за убийство. От, я не знаю, минимальный срок, это зависит от штата, по-моему, до... я не знаю, 100 жизненных сроков, как Мадов получил 150, хотя это финансовое преступление, Мадов, помните, да, афера века. Но, он получил 150 лет в тюрьме.
Но, и это, вы слышали здесь...
Это в Техасе, между прочим, это Техас это лидер смертной казни, поэтому это наивысшая мера наказания, они лидируют по количеству смертной казни, поэтому это им грозит.
Вы слышали, что здесь довольно часто говорят, что в особых случаях должно быть показательное наказание, ага. Чтобы все понимали, что вот так делать ни в коем случае нельзя. В Америке есть что-то подобное?
Поэтому я думаю, что прокурор, когда будет суд... А я думаю, что он потребует именно высшую меру наказания, чтобы неповадно было. Потому что, ну, есть такое понятие, я не знаю, как в России, но все жизненные, они святые, но покушение на полицейских – это особое, это за гранью, когда убивают полицейских. Поэтому это будет все учтено.
Насколько высока вероятность того, что... будет что-то подобное самосуду, когда полицейские как бы будут задерживать подозреваемых. Ведь понятно, что не все наверняка задержанные будут расследовать это дальше, но в процессе задержания случайно будут их убивать, ну, когда те будут пытаться сопротивляться.
Нет, я думаю, что наоборот, потому что после Фергюсона все камеры сейчас установлены, пытаются, ну, сдерживать свои страсти и эмоции. Хотя, с другой стороны, коллективная солидарность полицейских, за полицейских, я не знаю. Ну, наверное, есть такая опасность.
Но об этом широко не говорили, чтобы подобного рода примеры были.
Только наговорит Москва об этом говорит.
Хорошо, где же американская так широко декларируемая толерантность, спрашивает в этой связи 24-й. 692-й спрашивает, а американский народ по Конституции у него есть право на вооруженное восстание против власти?
Нет, ни в коем случае. И многие путают это. Есть, конечно, вторая поправка, но мирный протест, это ключевое слово «мирный». Поэтому это нигде в Америке нет такого права с оружием. Хотя, я имею в виду, у каждого американца есть право на оружие, это тоже это первая, вторая поправка, но только мирный протест.
Ваши вопросы, телефон 7373948, пока вы дозваниваетесь. Виталий 44 спрашивает, чисто технически, вот когда американцы отправляют кого-то в тюрьму на 150 лет, ну понятно же, что человек столько не проживет.
Да, это показательный процесс.
Это просто показательный процесс. Это не означает, что его где-то там в особым способом хоронят, и к этой могиле нельзя будет подойти родственникам в течение 150 лет,
например. Я этого не слышал, нет.
Хорошо, тогда 879-й возвращает нас к истории Клинтон и Клинтон. Первая леди, понятно. А если жена будет президентом, то Билл Клинтон, он будет кто?
Первый муж.
Как это? Она первая леди, нет, а он первый кто?
Ну, это надо придумать, потому что такого не было в истории Америки. Америка немножко отстает от этого, потому что в Британии была Тэтчер. Во многих странах были женщины-лидеры, а в Америке не было. Поэтому надо придумать термин. Я думаю, что первый муж, нет? Логично.
Пока термина нет. 7373, да.
Я думаю, что справиться с этой проблемой лексики...
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Через телеграм Дмитрий спрашивает вас: Майкл, неужели вы сами верите в то, что вы говорите? Неужели вы вправду считаете, что политика России угрожает Западу?
Ну, Запад — это очень широкое понятие. Запад — это что? Запад — есть Европа, и даже внутри Европы есть разные Европы. Я еще раз говорю, что есть Европа, Прибалтика, Польша — это одна Европа. Есть Париж. В Париже меньше угрожает, в Америке еще меньше угрожает. Я еще раз говорю, чем ближе к России, тем больше они озабочены. Потому что надо смотреть на карту,
первый
с какими
мистер.
Странами...
Виталий 44, первый мистер его надо будет называть. Первый мистер.
Не знаю.
7-3, я попрошу вас надеть наушники. 7-3-7-3-94.
Я хочу про толерантность, потому что вы спросили, я немножко в сторону. Да, это толерантность, конечно, хромает, особенно у многих полицейских, но я ни в коем случае я не оправдываю вот все эти случаи, вопиющие случаи, когда стреляют в афроамериканцев, когда это неоправданно, когда они не под угрозой.
Но бывали они, такие громкие судебные процессы.
Но они работают
процессы.
В очень тяжелых районах. Я не знаю, это... Спросите у полицейских в Дагестане, как нелегко работает. Но в Дагестане очень много таких случаев, согласитесь, да?
Когда я все-таки возвращаюсь.
Стреляли в полицейских.
Да, конечно, наверняка это бывает в разных странах, но все-таки есть ли случаи того, когда полицейского, к примеру, судили за самосуд?
Самосуд?
Да, когда он вместо того, чтобы задержать человека и доставить к судье...
Ага.
Как считается, его убил.
Ну, а преимущество, как правило, за полицейскими. И дело Фергюсона показывает, то есть его освободили, полицейского освободили. То есть он был невиновным.
Если первая леди пишет 80-й, то, соответственно, он должен быть первый джентльмен.
Да.
Вот так вот, наверное. Да, Майклу явно это понравилось. Теперь есть. Все. 7373.
Разные варианты.
94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Если получится, конечно. Давайте, мне сейчас помогут... Да, слушаем.
Добрый день.
Прошу.
Вопрос можно?
Да, вы в эфире.
Спасибо. Значит, хотелось бы узнать, какова практика судебная в Соединенных Штатах по поводу убийства при защите своего дома, своей чести и своей жизни, ну а также при защите окружающих людей. Угу. Вот, потому что можно защищать себя, вот, допустим, у нас, но окружающих защищать нельзя. И наша практика, она, как правило, выносит приговор. То есть я имею в виду судебную практику.
Угу. Ну, это фундамент второй поправки, право на самооборону. То есть это именно в этом это лежит в основе этой поправки, что каждый человек имеет право защищать свой дом, свою крепость. Но это сложно... ответить абстрактно, потому что каждая ситуация индивидуальная. Но если кто-то нападает на вас, вы имеете право на самозащиту.
Безусловно, но тут возникает вопрос, у нас буквально полминуты с вами, но все-таки вопрос-то возникал. Если ты обнаружил дома грабителя и убил его, тебя посадят или отпустят? Но,
я не могу. Это каждая ситуация индивидуальная. Он под угрозой, человек под угрозой. Это все куча факторов решает, виновность или невиновность. И потом какой срок. Это отвечать на все случаи я не могу.
Американский журналист Майкл Бум был сегодня в программе «Иностранцы». Майкл, я благодарю вас. Спасибо.